Душа человека. Ее способность к добру и злу. Книга впервые опубликована в 1964 году. От автора. В этой книге получают развитие идеи, к которым я уже обращался в своих более ранних произведениях. В работе «Бегство от свободы» я исследовал проблему свободы в связи с садизмом, мазохизмом и деструктивностью. Между тем, клиническая практика и теоретические размышления привели меня, как я полагаю, к более глубокому пониманию свободы, а также различных видов агрессивности и деструктивности. «Бегство от свободы» — работа Фрома, написанная в 1941 году, в которой автор излагает оригинальную концепцию свободы личности, вскрывает социально-психологические механизмы бегства от свободы. Садизм — половое извращение, при котором для достижения полового удовлетворения необходимо причинение партнеру боли, страдания. Названа по имени французского писателя Маркиза де Сада, описавшего это извращение. Позже этот термин стал обозначать стремление к жестокости, в более широком смысле — наслаждение чужими страданиями. По Фромму садизм проявляется в стремлении иметь неограниченную власть над другими и представляет собой наряду с мазохизмом, деструктивностью и автоматическим конформизмом один из четырех механизмов бегства от свободы. Мазохизм — половое извращение, при котором для достижения оргазма необходимо испытывать боль или моральное унижение, причиняемое партнером. Названа по имени австрийского писателя Захер Мазоха, описавшего это извращение. Для Фромма мазохизм — это прежде всего стремление подчинить себя другим, готовность отказаться от свободы с целью обеспечения собственной безопасности. Деструктивность. Термин произошел от слова «деструкция» и означает нарушение, разрушение нормальной структуры чего-либо. Деструктивность — ключевое понятие Фроммовой теории личности, один из механизмов бегства от свободы, когда человек разрушает мир, чтобы мир не разрушил его. Рассмотрению этого понятия Фромм посвящает свое последнее крупное произведение, подводящее итог жизненного и творческого пути выдающегося мыслителя — «Анатомия человеческой деструктивности». Теперь я могу отличать разные формы агрессивности, которые прямо или косвенно служат жизни, от злокачественной формы деструктивности, некрофилии или подлинной любви к мертвому, являющейся противоположностью биофилии, любви к жизни и живому. В книге «Человек для себя» я обсуждал проблему этических норм, покоящихся на нашем знании человеческой природы, а не на откровениях или законах и традициях, созданных людьми. «Человек для себя» — работа Фромма, написанная в 1947 году. Развивая идеи бегства от свободы, автор попытался раскрыть внутреннюю сущность человека. Здесь я продолжаю исследование в данном направлении, обращая особое внимание на изучение сущности зла и проблемы выбора между добром и злом. В известном смысле эта книга, главная тема которой — способность человека разрушать, его нарциссизм и инцестуальное влечение, противоположна моей работе «Искусство любить», где речь шла о способности человека к любви. Нарциссизм — психологическое состояние полной сосредоточенности на собственной персоне, в котором все окружающее воспринимается только через призму желаний данной личности. Фромму принадлежит большая заслуга в истолковании феномена нарциссизма. Рассматривая его в историческом аспекте, Фромм предупреждает об опасности доминирования в межличностных отношениях различных форм группового нарциссизма — религиозной, расовой, политической. По мнению Фромма, любое проявление нарциссизма может завершиться фанатизмом и разрушением. Смотрите Фромм «Бегство от свободы», 1941 год. Инцестуальное влечение. Термин происходит от слова «инцест» — кровосмешение и обозначает половое влечение к близкому, кровному родственнику — матери или отцу, сыну или дочери, брату или сестре. «Искусство любить» — работа Фромма, написанная в 1956 году и посвященная волнующей теме любви, рассматриваемой автором как особый вид искусства. Перевод данного сочинения мыслителя публикуется в настоящем сборнике. Хотя обсуждение нелюбви занимает большую часть данной работы, тем не менее в ней говорится и о любви, но в новом, более широком смысле — о любви к жизни. Я пытался показать, что любовь к живому в сочетании с независимостью и преодолением нарциссизма образует синдром роста, противоположный синдрому распада, который возникает из любви к мертвому, из инцестуального симбиоза и злокачественного нарциссизма. Инцестуальный симбиоз — тесное сожительство близких, кровных родственников. Не только мой опыт клинициста, но также общественное и политическое развитие последних лет побудили меня к исследованию синдрома распада. Все настоятельнее звучит вопрос, почему, несмотря на всю добрую волю и осознание последствий атомной войны, попытки предотвратить ее так ничтожны по сравнению с величиной опасности и вероятностью ее возникновения. Полным ходом идет гонка атомных вооружений. Продолжается холодная война. Именно тревога побудила меня исследовать феномен безразличия по отношению к жизни во все более механизированном индустриальном мире. В этом мире человек стал вещью, и, как следствие этого, он со страхом и равнодушием, если не с ненавистью, противостоит жизни. Нынешняя склонность к насилию, проявляющаяся в молодежной преступности и политических убийствах, ставит перед нами задачу сделать первый шаг на пути к переменам. Возникает вопрос, идем ли мы по направлению к новому варварству, даже если дело не дойдет до атомной войны, или возможен ренессанс нашей гуманистической традиции. Наряду с обсуждением данной проблемы в этой книге мне хотелось бы прояснить, как соотносятся мои психоаналитические представления с теорией Фрейда. Фрейд, Зигмунд, 1856-1939. Австрийский врач-психиатр и психолог, основатель психоанализа. Оказал огромное влияние на творчество Фромма, который на протяжении всей жизни обращался к фундаментальным положениям фрейдовой теории личности и психосексуального развития индивида и был самым последовательным его оппонентом. Основное расхождение выдающихся мыслителей, имеющее концептуальное значение, состояло в том, что Фрейд считал единственным двигателем поведения примитивные биологические силы, в то время как Фромм рассуждал иначе. Хотя и имеются некоторые потребности, общие для всех людей, такие как голод, жажда, секс, но те потребности, которые создают различия в характере человека, любовь и ненависть, вожделение власти и стремление подчиняться, наслаждение чувственным удовольствием и страх перед ним, все это продукты социального процесса. Наиболее прекрасные и самые безобразные склонности человека представляют собой не компоненты фиксированной и биологически заданной человеческой природы, а результаты социального процесса, который творит людей. Фромм, «Бегство от свободы». Я никогда не соглашался с тем, что меня причисляли к новой школе психоанализа, как бы ее ни называли, культурной школой или неофрейдизмом. Я убежден, что эти школы дали ценные результаты, однако некоторые из них отодвинули на задний план многие из важнейших открытий Фрейда. Я определенно не являюсь ортодоксальным фрейдистом. Дело в том, что любая теория, которая не изменяется в течение 60 лет, именно по этой причине не является больше первоначальной теорией своего создателя. Она скорее окаменелое повторение прежнего, и как таковая в действительности превращается в установку. Свои основополагающие открытия Фрейд осуществил во вполне определенной философской системе, системе механистического материализма, последователями которого было большинство естествоиспытателей начала нашего столетия. Я считаю, что необходимо дальнейшее развитие идей Фрейда в другой философской системе, а именно в системе диалектического гуманизма. В этой книге я пытался показать, что на пути величайших открытий Фрейда, Эдипова комплекса, нарциссизма, инстинкта смерти, стояли его мировоззренческие установки. И если эти открытия освободить от старой и перенести в новую систему, они станут более убедительными и значительными. Эдипов комплекс — психическое состояние, выражающееся в подсознательном сексуальном влечении к собственной матери и связанной с этим ненавистью к отцу. Этот термин был введен Фрейдом и назван по имени Эдипа. Я думаю, что система гуманизма с ее парадоксальным смешением беспощадной критики, бескомпромиссного реализма и рациональной веры даст возможность для дальнейшего плодотворного развития здания, фундамент которого был заложен Фрейдом. И еще одно замечание. Изложенные в этой книге мысли основываются на моей клинической деятельности как психоаналитика и до известной степени на опыте моего участия в общественных процессах. Вместе с тем, в ней мало используется документальных материалов, к которым я хотел бы обратиться в большей по объему работе, посвященной теории и практике гуманистического психоанализа. В заключение я хочу поблагодарить Пола Эдвардса за критические замечания к главе о свободе, детерминизме и альтернативности. Первое. Хочу подчеркнуть, что моя точка зрения на психоанализ ни в коем случае не является желанием подменить теорию Фрейда так называемым экзистенциальным анализом. Этот эрзац теории Фрейда зачастую весьма поверхностен. Понятия, заимствованные у Хайдеггера или Сартра или Гуссерля, используются без их связи с тщательно продуманными клиническими фактами. Это относится как к известным экзистенциальным психоаналитикам, так и психологическим идеям Сартра, которые, хотя и блестяще сформулированы, все же поверхностны и не имеют солидного клинического фундамента. Экзистенциализм Сартра, как и Хайдеггера, это не новое начало, а конец. Оба говорят об отчаянии, постигшем западного человека после катастрофы двух мировых войн и режимов Гитлера и Сталина. Но у них речь идет не только о выражении отчаяния, но и о манифестации крайнего буржуазного эгоизма и солипсизма. У Хайдеггера, симпатизировавшего нацизму, это вполне можно понять. Гораздо больше сбивает с толку Сартр, который утверждает, что он марксист и философ будущего, оставаясь при этом представителем духа общества беззакония и эгоизма, которые он критикует и хочет изменить. Что касается точки зрения, согласно которой жизнь имеет смысл, не дарованный и не гарантированный ни одним из богов, то она представлена во многих системах, среди религий, прежде всего в буддизме. Сартр и его сторонники теряют важнейшее достижение теистических и нетеистических религий и гуманистической традиции, когда утверждают, что нет объективных ценностей, имеющих значение для всех людей, а существует понятие свободы, вытекающее из эгоистического произвола.